Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. Сегодня будем говорить о литературе фронтовой, посвященной Великой Отечественной войне. Сегодня наша героиня, писательница Елена Ржевская, и, возможно, наши слушатели помнят, прошлой весной мы говорили об ее совершенно потрясающей книге «Берлин. Май 45-го». Она, будучи молодой переводчицей, стала свидетельницей и буквально участницы опознания тела Гитлера в бункере. Все это подробно описано в книге, которая была переиздана.
И с большим талантом.
И с большим талантом, да. Надо сразу сказать, что эта литература не просто интересна как историческая литература, но и имеет, конечно, художественную ценность большую. Ну, а вот сейчас вышла ее очередная книга «От дома до фронта». Объединяет она две повести. Ну и сегодня будем говорить об этой книге, будем общаться с ее внучкой. Так что много интересного впереди. Виктор, какие у вас впечатления вот от этих произведений?
Вы знаете, первое впечатление, что она талантливый писатель. И это очень важно, потому что есть впечатление у участников войны, мы знаем таких много, и они очень достойны.
И ценные эти воспоминания.
Безусловно. Есть, в общем-то, такие, я бы сказал, немножко казенные тоже воспоминания, где что-то убирается, что-то остается, и, в общем, как-то на это смотришь с растерянностью. А вот Ржевская еще с прошлой весны, когда мы делали передачу ее первой книги, надо сказать, что сейчас будет восьмитомник, так вот, значит, это первая книга, а мы сейчас говорим о той книге, которая действительно нас, по-моему, с вами одинаково поразила.
Да,
это «От дома до фронта» первая, и вторая книга – это начало...
«Февраль. Кривые дороги».
Это начало ее военной деятельности, переводчика военного. Вы знаете, меня очень-очень поразила, конечно, эта книга «От дома до фронта». Она даже, знаете, мне напомнила какую-то американскую литературу молодежную. Но, с другой стороны, я могу сказать, что она еще действительно в те годы отстаивала какие-то вещи, которые, в общем-то, может быть, только единицы готовы были оставить внутри советской литературы. То есть она ставила тему человеческой личности, развития человеческой личности. И вот эта молодежная проза, она действительно предшествовала, если говорить про нашу литературу, то это предшественница Гладилина и тем более она, конечно, Аксенова.
Да.
Потому что там описано не только подготовление к войне, не только изучение немецкого языка для того, чтобы быть военным переводчиком и помогать допрашивать пленных, но там еще написано просто, как эти девчонки разговаривают между собой, как они едят, как они ходят в баню и все прочее. И при этом просто вырастает какой-то поразительный образ страны. Вы знаете, я скажу неожиданную вещь. Я очень люблю прозу 20-30-х годов, и есть какие-то вещи, которые как бы еще связаны со старой Россией. В них какая-то есть еще этика дореволюционная. Они комсомольцы, они активисты, все с ними в этом смысле в порядке, но что-то такое еще сохранилось, какая этика, достоинство, которое очень приятно почувствовать.
Но здесь, может быть, важно еще вот что сказать. Она же училась с 1937 по 1941 год в Московском институте философии и литературы. Это знаменитое было, да, учебное заведение, да, которое закрылось в 1941 году. И я так понимаю, что это, конечно, накладывало отпечаток на всех людей, которые так или иначе соприкасались с этой учебой,
она
и на нее
училась,
тоже.
Но те девочки, которые были вместе
это
с ней,
да,
там не учились.
Но мы же видим это ее глазами.
Смотрите,
да?
Какие-то интонации прямо угадываются. И когда я говорю про 20-е годы, это не то, что произошел большой лингвистический переполох. Конечно, там появились какие-то свои сокращения, аббревиатуры и так далее, и так далее. Но, тем не менее, разговор еще велся на языке, как они еще говорили, довоенного периода.
Да.
Мирного времени. И это очень ценно. То есть она в каком-то смысле в этом произведении как мостик, который переброшен. А это все-таки 41-й год. То есть советская власть уже продержалась, дай бог, сколько времени.
Но стоит еще вот что сказать. Ржевская – это ее псевдоним, потому что она попала... Первое, так сказать, ее назначение – это как раз было под Ржев. Она вот попала в эту жуткую мясорубку. А ее настоящая фамилия при рождении – это Каган, Елена Моисеевна Каган. Ну, а уже псевдоним она взяла позже, память вот о Ржеве. Ну, а мы сегодня, как я и говорила, общаемся с ее внучкой Любовью Борисовной Сум, которая гость нашей программы.
Домино.
Любовь Борисовна, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас сегодня в нашей программе. Ну вот расскажите, пожалуйста, об истории создания этой книги, потому что у книги «Берлин май 1945-го», о которой мы тоже говорили в наших программах, довольно долгая история. Елена Ржевская ее переделывала, дополняла на протяжении многих лет, работала с источниками. В общем, это как бы еще одна история большая, как была создана та книга. Что касается вот этих произведений, которые вошли в новый сборник, какова их была судьба?
Третью книгу из того проекта, который осуществляет издательство «Книжники», всего должно быть 8 книг Ржевской, их будет 6 книг переизданий и 2 книги из ее тетрадей, совершенно новые, никогда не виданные тексты. Вот в эту третью книгу после «Берлин май 45-го» и «Геббельс. Портрет на фоне дневника» вошли 2 повести о начале войны. Это «От дома до фронта», это курсы военных переводчиков, и «Февраль. Кривые дороги» — это самое начало фронтового пути. В феврале 42-го, закончив курсы военных переводчиков, Ржевская, ну тогда, естественно, еще Лена Каган, лейтенант и военный переводчик, попала под Ржев, там начинался ее путь. Там больше года она находилась, до 3 марта 43-го года, когда Ржев был освобожден. Собственно, в память о Ржеве она взяла свое литературное имя, стала Ржевской. И вот эти две повести были довольно ранними, они начало творческого пути Ржевской, они были написаны в 60-е годы, были опубликованы, тогда же переиздавались неоднократно. И в этот сборник, который сейчас выпустило издательство «Книжники», вошли практически без изменений. Есть только одно изменения в книге «Февраль. Кривые дороги». В отличие от «Берлин. Май 45-го», где цензурно, естественно, нельзя было в свое время сказать, что Сталин скрыл, что Гитлер был обнаружен, и нельзя было рассказать о судьбе Кеты Хойзерман, которая опознавала обгоревший труп Гитлера по зубам, ассистентки зубного врача. И вот судьбу Кеты Хойзерман полностью удалось рассказать только вот в этом издании 2020 года «Книжники». И включить в эту книгу ее воспоминания. Так, уникальный документ, который не издавался на родном языке Кеты Хойзерман. Вот по-русски это впервые вообще, не только впервые по-русски, но впервые вообще этот документ вышел. А «Дома до фронта» и «Февраль. Кривые дороги» в принципе в том виде, в каком они были написаны и вышли. Но надо сказать, что особенно повесть «Февраль. Кривые дороги» имеет выход в более поздние годы, поскольку, ну, вот, если мы читаем эту повесть, мы видим, что спустя много лет уже писательницей Елена возвращается в деревню Займище, где она останавливалась в самом начале войны, где она была размещена, находит ту женщину, у которой она остановилась, вот, и общается со своей семьей, и эти отношения продолжались дальше всю дальнейшую жизнь.
Любовь Борисовна, извините, а вот перебью вас тут, такая мысль пришла в голову, а она же и в книге «Берлин. Май 45-го» тоже возвращается в те места, и здесь возвращается. Это было важно для нее вообще?
Да, мне кажется, что это было очень важно, поскольку, вы знаете, из-под исторической тематики книг, даже такой абсолютно исторической книги, как «Берлин. Май 45-го», но ведь историческая книга и «Февраль. Кривые дороги», да, это книга историческое, привязанное к определенным событиям под Ржевом, к этому трагическим сражениям начального периода войны, огромных потерь, страданий мирного населения. Даже «От дома до фронта», при том, что это написано в таком еще молодежном очень ключе, как студенческая вещь, ведь они на курсах военных переводчиков, молодые ребята, многие из одного и того же института из ИФЛИ, для них это знакомая жизнь, они учатся, да? То есть они еще не военные люди, они в этом еще промежуточном состоянии. Но даже эта книга «От дома до фронта», которая о курсах военных переводчиков, была оценена очень высоко, как редкое свидетельство того, как у нас готовили военных переводчиков. Ведь это история, это исторически, как их готовили, как учили. Этот словарь военных терминов, который написал их преподаватель, это реально существующая книга. То есть книги Ржевской, они всегда являются ценным историческим свидетельством.
На какой базе были написаны эти книги, о которых мы говорим? говорим, я с большим удовольствием их прочитал и подумал, были ли они написаны на базе дневников, каких-то заметок, или это просто действительно такая художественная проза, которая построена на воспоминаниях чисто, можно сказать, интуитивных и разумных. Как это вообще состроилось?
Опять же, и то, и другое. Вот при том, что, с одной стороны, это исторические свидетельства, разные только, но мы как бы ценим вот свидетельства об обнаружении Гитлера, но следует ценить и свидетельства о том, как молодежь готовилась, военные переводчики, и о том, как происходили начальные события войны. Но всегда есть очень важная для Ржевской тема – это судьба конкретного человека, обычно женщины. Это совершенно реальный человек. Вот в «Берлин май 45-го» этот реальный человек – это Кета Хойзерман, это ассистентка зубного врача, которая опознала по зубам Гитлера и отсидела 10 лет в Советском Союзе. 6 лет в одиночке, 4 в лагере, поскольку вот это было засекречено Сталином, что мы обнаружили, опознали Гитлера, вот ее убрали таким образом. И о ее судьбе Ржевская хотела непременно рассказать, потому что судьба одного человека, она равновесна всей истории. То же самое «Февраль, кривые дороги». Там есть вот эта женщина, которая она останавливалась, и это то единственное исправление, которое сделано в нынешнем издании. Дело в том, что настоящее имя этой женщины – Матрёна, Матрёна Ниловна. Но поскольку, когда Ржевская писала «Февраль», уже был Матрёнин двор Солженицына, и не хотелось, чтобы подумали, что она просто выдумывает такую типичную крестьянку. Она заменила ее имя, она была Лукерия Ниловна во всех изданиях.
То есть все эти герои, они абсолютно реально существовавшие люди, и там, в общем, нету такого художественного вымысла.
Да, более того, они не просто реально существовали. Вот мы вернули это имя Матрёны Ниловны по воле Ржевской, это было как ну, одно из пунктов завещания. Мне, если я буду издавать эти книги, верни имя. Поскольку она не просто реально существовавший человек, а более того, Ржевская приезжала именно к ней, эти отношения продолжались. После смерти Матрёны Ниловны ее дочка переписывалась с Ржевской, звонила нам. Ее внучка до последних дней Ржевской звонила, узнавала, как Елена Моисеевна. То есть это не просто человек, который встретился на пути реально живой. Это то, что продолжается до сих пор как отношение.
Скажите, а она вела все-таки дневники тогда или как? Потому что Да. Насполнено такими бытовыми деталями, такое ясное, как бы подробное повествование, ну, наверное, невозможно было все это держать в памяти. То есть она вела военные дневники, да?
Она делала записи, не очень подробные, потому что, во-первых, очень трудно их делать на ходу, она же не сидит, имея возможность писать, сколько ей вздумается. Она очень коротко, иногда одним-двумя словами, чтобы просто было что-то, на что она наткнется и пробудет все воспоминания. И на дороге, и они есть, эти тетради. Иногда клочок какой-то вложен, оборотная сторона какой-нибудь квитанции. И почерк ужасный, потому что трясло, допустим, в грузовике. Ну, да. И плюс у нас не поощрялось. У нас не поощрялось вести дневники. Ну и понятно, что нельзя же записывать какие-то вещи, которые могут вдруг врагу пригодиться. Поэтому часто это записи как раз очень короткие, и которые понять может только записавший, развернуть обратно воспоминания. Но дело в том, что у нее была фантастическая память.
Вот я об этом хотела сказать. Наверное, этот человек был с потрясающей памятью.
Это ее дар, это вот ее писательский дар, в основе ее писательского дара очень глубокое сопереживание, вот восприятие другого человека, особенно действительно женщин. Она охватывает эту другую жизнь, женщину сочувственно, ее внешность, ее манеру говорить, ее переживания, то, как эта женщина к ней относится, как она ее воспринимает. И как-то вот так мне кажется, что Ржевская... Ну, эти воспоминания бывают разные, да, мы знаем это пресловутое Пруст, что у него запах вызывал воспоминания, да, эти магдаленки, запах, и начались воспоминания. У Ржевской воспоминания и память ее основаны на чувстве и на слове. Вот как только ее что-то поражало в сердце, какое-то впечатление, какое-то возмущение происходящим, лежалось другому человеку, или какая-то подробность другого человека в ней отзывалась. Это чувство проговаривалось какими-то словами. Я вижу это по ее черновикам. Она очень много правит, где какой-то эпизод встанет, и возьмет ли вообще она этот эпизод в книгу, как сюжет поет. Это она очень много правит. А вот фразы, передающие, какое чувство в ней вызвало какое-то событие, зрелище или человек, они остаются неизменными с первого варианта.
У меня вот какой есть вопрос к вам. Интересно, каких писателей, которые писали о войне, о той же самой войне, на которой она была, каких она любила, а каких, может быть, недолюбливала? Расскажите нам об этом.
Знаете, Она очень ценила Волоколамское шоссе.
Бека.
Считала, что с этого да, началась вообще проза военная. Она любила звезду Казакевича. Не все ее поценили. И потом она как-то пронесла это через всю жизнь. Она очень любила Виктора Некрасова и как человека, и как писателя. И для нее была важна проза, связанная с городом Ржевом. Вот я просто хочу рассказать вот важную ситуацию, связанную с этой вот повестью «Февраль. Кривые дороги». Дело в том, что 22 числа удалось наконец отметить столетие со дня рождения Вячеслава Кондратьева. Он вообще октябрьский, но из-за ковида все было перенесено. И, наконец, вот 22 числа апреля из Ржева приехала большая делегация и отмечали столетие со дня рождения Вячеслава Кондратьева, который тоже воевал под Ржевом и писал о войне под Ржевом. И я в этом тоже участвовала немножко, поскольку они дружили с Ржевской, и есть их совместное интервью, которое они давали, и она сказала о нем, что он мой земляк по войне. Вот это чувство земляка по войне было очень существенным для нее. Кроме того, военная проза вот Ржевской именно земли имеет свои существенные особенности, потому что это самая многострадальная у нас земля. Об этом Ржевская все время говорила. Вот Кондратьева она очень ценила, потому что он передавал ту же боль, то же терпение огромное, выстаивание народное. Передавал то, что на самом деле есть война под Ржевом, где даже по официальным цифрам 1 300 000 с лишним погибших, а на самом деле, конечно, много погибших, ну, кто в малых каких-то стычках и остался безымянным. До сих пор же огромное, конечно, непохорон. И огромное страдание мирного населения, где умирали люди из голода. В самом городе осталось так мало в итоге людей, что когда немцы уходили, они согнали оставшееся население в церковь. Все население города и церковь заминировали. И так получилось, что вот эта книга Ржевской «От дома до фронта» и «Февраль. Кривые дороги», вот эта нынешняя, третий том, она как раз накануне пришел тираж, и я его успела получить. И вот эта делегация с Ржева приехала на кладбище сначала, Кондратьев, на том же Кунцевском кладбище, что и Ржевское. Мы прошли и к Ржевской, и Кондратьеву. Когда шли обратно, мне одна из женщин в этой женской делегации сказала, а вот Марфа, которая упоминается в «Февраль. Кривые дороги», это другая, не Матрёна Нил, да, другая женщина, та, у которой дочку убили, погибла от бомбы, красавица-парикмахерша, это же моя прабабушка.
Потрясающее совпадение, конечно,
вот,
да.
Вот, то есть на самом деле это не просто вот в книгах же какой-то человек ей встретил, запомнил. Это то, что пророщено в нас поныне, да, это вот моя бабушка написала о ее прабабушке. Угу. Это наша кровная связь. Мне кажется, что вот именно в этом проза женская, она и документально, и исторически, и художественно, и на непосредственном восприятии, и на памяти. И эта память, она вот такой крепкой человеческой связи.
В каких журналах она печатала свои военные повести? И, в общем, с какими журналами она была связана в Советском Союзе?
В «Новом мире» пока это был «Новый мир» Твардовского.
Понятно.
Потом
понятно.
В «Дружбе народов» и в «Знамени» перестроечных и более поздних лет.
Любовь Борисовна, а вы говорили о том, что вот будет восьмитомник, и в том числе будут ранее неизданные ее записи и тетради. Вот немножечко об этом можете рассказать, что это за тексты?
Вот по плану, вот сейчас три в книге о войне вышло, и будет еще в 23-м году, к юбилею освобождения Ржева, еще две повести, посвященные Ржеву вместе. Угу. Сейчас осенью будет книга о мирной жизни, о довоенной, послевоенной, «Знаки препинания», «Домашний очаг». В следующий год, мы будем, вот, надеюсь, в двух томах, выйдут как раз тетради Ржевской, потому что она писала тетради всю жизнь со студенческих довоенных лет и закончила писать за несколько лет до своей смерти, то есть уже в 2010-х годах. И там есть разные ценности записи, но вот, скажем, 60-е и 70-е годы в них представлено чрезвычайно полно. Это не дневники в буквальном смысле, там даты всегда есть, но это там все что угодно, от заготовок, которые не были использованы, но которые могут быть извлечены как какой-то рассказ или новелла. Это прекрасное описание поездок, это похороны, это разговоры любые, от диссидентских до бытовых, это отклики на как раз на книги других писателей. То есть это вся жизнь, там записи и деревенские соседки, конечно, дачи в Дорохово, из поездок в Ржев и так далее. То есть это очень подробный слепок нашей жизни вот за несколько десятилетий, за много десятилетий.
Вы вот сказали о ее повести «От дома до фронта», очень правильно видишь, что это такая молодежная проза. И я действительно, когда читала, как-то чувствовала такую и легкость языка, и это вот ощущается, что это о молодых людях. Как вы считаете, сегодняшние молодые читатели, вот они что могут извлечь для себя из ее произведений?
Опять же, произведения у нее разные. Действительно, они интенционно даже разные и на возраст разные. Но вот «От дома до фронта», мне кажется, если будут именно это читать молодые люди, там есть несколько очень важных вещей. Во-первых, дружба. Угу. Дружба как путеводная звезда этого поколения. Из дружбы, вот все, что нам важно, их патриотизм, их жертвенность, все вот эти высокие вещи, они начинаются с дружбы, с их любви к друг другу. И это становится их возможностью и воевать, и все что угодно. Поэтому вот вернуть это ощущение дружбы, ради чего человек вообще-то приходит на этот свет, эта книга может. Во-вторых, там очень важные уже сказаны слова о том, чтобы остаться человеком. Там одна из молодых девочек, когда думает о том, что самое страшное может быть на войне, не представляя себе, что такое война, она говорит, ей страшно, что вдруг при ней пленного станут бить. То есть вот этот, что на войне надо сохранить себе человечность, что главное на войне это даже не убить врага, не одолеть, не победить, а самому не стать хуже этого врага. Остаться человеком. Вот это там уже присутствует. И это молодым людям тоже надо понимать, что война – это не только чья возьмет, это еще кем ты останешься. Ну и мне кажется, в этой книге, неожиданно, может, немножко вещь, но там важно об отношении к немецкому языку, который предстает и таким языком приказов, казенным, жестким, но вместе с тем это язык Гёте, то есть язык, а значит, собственно, и немецкий народ, и вообще другой человек не расчеловечивается. Немецкий язык – это не гадость чужая сплошная, а это и дурное страшное, но это и поэтическое великое. Вот это тоже, наверное, молодым имеет смысл понимать, прочувствовать, что существует много на свете разного и отношения к другим людям. Оно может меняться, да, в течение жизни. И к чужой культуре она может представать как что-то очень чуждое, чему должен противостоять, и как что-то, с чем ты будешь всю жизнь взаимодействовать. Вот они ухитрились каким-то образом ведь сохранить любовь и к немецкому языку, и к немецкой культуре.
Понятно, спасибо большое. К сожалению,
большое
время
спасибо.
У нас ограничено.
Очень интересный
но
разговор.
Спасибо вам
спасибо
за беседу.
Вам. Спасибо.
Спасибо вам. Спасибо.
Любовь Борисовна Сум, внучка писательницы Елены Ржевской, сегодня гость нашей программы. Но, Виктор, надо сказать, что Любовь Борисовна активно занимается наследием Елены Ржевской.
Внучки,
да, она не просто внучка.
Она и редактор, и составитель,
да,
и так далее.
Инициатор, и, в общем, такая да. Движущая сила да, переизданий. Да. И очень здорово, мне кажется, что переиздают, конечно,
надо
эти произведения.
Надо сказать, что действительно от того, что в этой прозе есть такая свежесть, несмотря на тяжелую и трудную тему, в ней есть какой-то азарт вообще литературного произведения, можно сказать, что действительно сейчас молодежь будет это понятно и ясно, потому что созревание личности как раз и передано через эту активную позицию, которую занимает писательница Ржевская.
Ну и сам язык этих произведений очень, ну не хочется говорить очень простой, чтобы не принижать ценность этой прозы, но
прозрачный.
Такой прозрачный,
назовем
да, и ясный.
Назовем его прозрачным.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это была программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. Всего доброго.